Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашает послушать в начале этого часа очередную шестую передачу из нового радиоцикла «Словеса Господня, словеса чисто». Священник Константин Кокорок, лирик Крестовоздвиженского храма в Митине, продолжает разговор о притчах Господа нашего Иисуса Христа. Затем, где-то примерно в середине часа, придет время очередной передачи из авторского радиоцикла кандидата философских наук, кандидата богословия, доцента Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергея Анатольевича Чурсанова «Богословие для мирян».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика клирика Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры.
Итак, дорогие друзья, следующая притча называется «О жемчужине». «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Вот такая лаконичная, но, опять же, очень интересная притча, которая, опять же, говорит нам о Царстве Небесном. Теперь Царство Небесное подобно купцу, то есть человеку, который покупает, продает, который пытается заработать, да, который пытается найти в данном случае хорошую жемчужину и находит какую-то драгоценную жемчужину. Жемчуг в Ветхом Завете воспринимался как такой символ драгоценного, самого драгоценного, чем может овладеть человек. Это, например, в книге «Притч» очень ярко отражено. А жемчуг добывался с большим трудом. Бизнесом таким распространенным была торговля жемчугом. Сам жемчуг физически образуется на большой глубине внутри раковин. Он не является ни камнем, не является кристаллом, но образовывается за счет попадания внутрь раковины инородного тела. Потом на тело оно нарастает слоями перламутра, концентрированными кругами этот перламутр, значит, вокруг этого тела распространяется, и есть более ценные жемчужины, есть менее ценные жемчужины, смотря по своему блеску, материи или своему размеру. И вот здесь мы с вами видим, что драгоценную жемчужину, которую нашел вот этот человек, он так высоко ценит, что идет и продает все, что у него есть, и ее покупает. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, что мнение многих мудрецов представляют себе многие жемчужины. Но есть и одна драгоценная жемчужина, ибо одна истина, которой есть Христос. В этом смысле очень полезно нам с вами размышлять о жемчужине, как о религии Христа, о вере нашей христианской, о церкви, в которой мы с вами находимся. Потому что очень часто люди говорят, а какая разница? Все религии одинаковые, все учителя ведут все равно к истине, все ведут к одному Богу. Но мы с вами хотя бы из этой притчи видим, как Господь говорит об одной драгоценной жемчужине, из-за которой этот купец продает все. И поэтому блаженный Феофилакт пишет, что есть только одна драгоценная жемчужина, ибо одна истина. Не может быть много истин. Не может все быть одинаковым. Не может быть слов «какая разница?», потому что для Христа и для христианина всегда есть разница между правдой и ложью, между истиной и ее покривлением. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Если не продашь всего, что имеешь, то не купишь, если не имеешь ищущей заботливой души, то не найдешь». Здесь, как и в предыдущей притче, очень на нее похожей, притча о сокровище, мы с вами видим человека, который ищет, который делает, который действует. Он ищет жемчужину, он находит жемчужину, он идет, продает все, что имеет, и покупает. То есть притча очень такая активная, очень двигательная. То есть человек этот, он постоянно находится в движении. Для нас с вами, дорогие радиослушатели, это тоже мотив к тому, чтобы узнать у самих себя, а мы ищем этого Царства Божьего. Мы действительно прилагаем силы, как Господь говорит в Евангелии, Царство Божие силой берется. То есть не просто оно сваливается на нас сверху, и мы с вами автоматически попадаем в него. Да, через крещение или в детстве, когда люди говорят «я крещен», и сразу хочется задать вопрос, а какая же наша в этом заслуга? Что мы с вами исповедовали веру при этом? Или сами отрекались от сатаны, или сочетались со Христом, или даже, может быть, заповеди какие-то с самого детства сохранили? Конечно, в большинстве случаев, к сожалению, это не так, и поэтому в пассивном состоянии, приняв это Царство Божие, мы должны с вами потом активно его найти в себе, возрастить, актуализировать, начать им жить. Итак, человек-купец, который ищет хороших жемчужин. Наверное, ему попадались разные жемчужины. И в этом смысле нам надо с вами быть очень разборчивыми. А что мы читаем? А какую информацию мы в себя принимаем? А чем мы интересуемся? А чему мы верим? Ведь вокруг очень много лжеучителей и религий, которые уводят, наоборот, от Христа, которые являются теми жемчужинами, которые не дают нам увидеть главную жемчужину, которые, безусловно, себе могут иметь какие-то отблески истины или, по крайней мере, намекать на главную жемчужину. Но если мы с вами, как этот купец разборчивый и знающий толк в жемчужинах, не разберемся до конца, то можем оказаться вне Царства Божьего. Можем пройти мимо Христа, который ждет нас и хочет, чтобы мы это Царство Божие отыскали. И, конечно, в плане активности мы можем с вами вспомнить другие слова Господа, когда Он говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и обрящите, стучите, и отворят вам». Поэтому нам с вами каждый раз нужно быть активными. Очень интересно, что жемчужины как предмет, как феномен, они не только в Ветхом Завете нам встречаются, но и также в книге «Апокалипсис». Там 12 ворот, ведущих в небесный Иерусалим, представлены как 12 жемчужин. То есть мы с вами видим, как вот эти жемчужины, они действительно как жемчужины разбросаны по всему Священному Писанию, начиная с Ветхого Завета и заканчивая последней книгой Нового Завета. Очень интересно, что слова о том, что этот человек продал все, могут нам напомнить случай, который произошел с богатым юношей, когда он встретил Господа и спросил, что мне сделать, чтобы Царство Божие было моим, и услышал от Христа, что нужно продать все имение, раздать нищим и следовать за Христом, и не смог этого сделать, то есть не смог продать свое имущество. И поэтому, конечно, нам с вами нужно помнить о вызове каждой притчи, а что мы можем отдать за Царство Божие? А как мы можем заплатить за то, что это царство может быть нашим? Радуемся ли мы, нашедшие жемчужине? Здесь, в отличие от притчи от сокровища, не сказано о радости человека. Там, помните, человек радовался о том, что он нашел это сокровище в поле, и потом все продал и купил поле. Но здесь слова радости нету. Но мы с вами понимаем, что, конечно, человек, нашедший что-либо очень драгоценное, за что он может отдать вообще все, что имел, он, конечно, радовался. И вот эта радость неотъемлемая, она присутствует еще в богословии апостола Павла. «Всегда радуйтесь», он говорит. Интересно, что в послании, самом радостном из посланий апостола Павла, в послании к филиппийцам, который писал Павел из тюрьмы, мы с вами можем, наверное, представить, как человек, находящийся в стесненных условиях, в ужасных, можно сказать, условиях, он пишет о радости. И эта радость, конечно, не отмирная. Та радость, которой только Бог может дать человеку, и которую сами в себе мы никаким образом не сможем возродить, да, или найти без его помощи.
Да, не на фестивалях радуйтесь, не на праздниках, а радуйтесь о Господе.
О Господе, тогда все остальное займет свое место. Тогда и фестивали, и праздники, они действительно будут осмысленными, одухотворенными. Тогда они примут свою ту меру, которая должна быть. Потому что из мира мы с вами уйти не можем, мы не можем махнуть на него рукой, но мы можем его христианизировать путем того, что придадим ему должное значение. Конечно, всю, убирая всю шелуху жизни, все ненужное, все вот это внешнее, которое уводит от главной радости. Но эта радость, о которой мы с вами говорим, она имеет характер не от мирности и неотъемлемости. То есть, когда эта радость, она всегда в человеке находится. И мы с вами знаем таких людей, видим, как человек может преобразиться, как в глазах его действительно горит огонь вот этой радости, как сердце его полно любви. И, конечно, эту радость люди, которые были рядом со Христом, не только они слышали из его уст, но, наверное, видели в его лице, как, потому что он сам говорит это с радостью, потому что он сам это Царство Божие с радостью человеку отдает. И в этом плане потрясающая любовь Божия проявляется очень ярко, потому что, напомню, после грехопадения очень долгий тернистый путь, который проделывает человечество до встречи с воплощенным Богом, он был полон скорбей и несчастий, и измен со стороны человека. Но Бог никогда не отворачивался, и поэтому вот эта радость, которая переполняла сердца людей, которые увидели во Христе Царство Небесное, вот этого Царя, пришедшего в силе, она, конечно, была, наверное, очень яркой. Преподобный Ефрем Сирин учит нас, как нам с вами нужно обращаться со Священным Писанием. И говорит, когда читаешь, читай с усердием и прилежно, с великим вниманием останавливайся на каждом слове, и не листы только переворачивать старайся. Но если нужно, не поленись и дважды, и трижды, и несколько раз прочесть стих, чтобы разуметь силу его. И вот именно в этом разумении силы, конечно, и ценность каждой притчи, которую мы с вами разбираем. Итак, следующая притча называется «О неводе». «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Мы с вами находимся в доме, куда вошел Иисус, и приступили к Нему ученики. И здесь мы слышим с вами притчи о сокровище, жемчужине, о неводе, на который мы сейчас с вами останавливаемся. Итак, Царство Божие подобно неводу. Видимая и очень знакомая картина ученикам, которые окружили Христа, потому что как минимум четверо из них, Петр, Андрей, Иаков и Иоанн, были рыбарями, то есть рыбаками, и поэтому картина еще не только знакомая, но и очень такая животрепещущая. Ведь мы с вами еще помним, как призвание первых учеников сопровождалось чудом улова огромного количества рыбы. После бессонной ночи, проведенной на Тивериадском озере, когда дежурство это оказалось безрезультатным, когда не смогли апостолы ничего поймать, и вдруг появляется Господь, и по его слову апостолы столько рыбы вытаскивают, что не могут даже унести, что сети прорываются. И поэтому здесь очень важно нам с вами отметить связь чудес и притчи Господних, что Господь не только говорил, но и действовал, и показывал, не только чудо творил, но еще и рассказывал и пытался дойти до ума и сердца человека с помощью устной речи. И здесь, конечно, нужно поговорить и подумать о том, насколько сильны слова человека. Ведь слово — это такое сильнейшее орудие, которое дает нам Господь. Словом мы можем человека воодушевить, можем придать смысл его жизни, можем так убедительно его о чем-то попросить или что-то ему рассказать, что человека вообще вся жизнь изменится.
И оправдаться, и осудиться.
И в другую сторону можем сказать что-то такое человеку, что он скажет: «Ну все, теперь жизнь не мила, и теперь ничто не имеет смысла». И мы с вами знаем такие ситуации, что человек мог даже до самоубийства себя довести, когда услышал что-то из уст, например, любимого человека или какого-то ценного, да, вот в его жизни человека, который ему что-то сказал. Совсем недавно у меня был случай, когда я с одним из инвалидов, к которому я приезжаю домой, причащаю, исповедую, сказал слова о том, что вот его страдания, его вот это терпение скорбей, болезни, но терпение именно в христианском смысле, когда он пытается найти в этом пользу, когда он ищет Христа, они, конечно, ему засчитываются как вот в Царство Божие некая льгота такая, да, что действительно Господь смотрит на это страдание, Он сострадает с тобой. И знаете, вроде слова простые, и вроде в Евангелии это очень ярко показано. Но человек задал вопрос: а это что, правда? Вы действительно так думаете? Я сразу отметил для себя, вот такие простые слова, сказанные именно с чувством, когда ты человеку действительно сопереживаешь, могут воскресить в нем вот эту жизнь, помочь ему. Поэтому мы с вами никогда не должны быть скупы на слова. Всегда благодарить. Да, потому что часто мы говорим, ну, это само собой разумеющееся, зачем говорить «спаси Господи» или там «благодарю вас». Мы всегда должны человека поощрять, всегда должны говорить правду, даже если нам это будет невыгодно. Всегда должны стремиться признаваться в том, что мы ошиблись. Было прощенное воскресенье, и еще один шанс нам быть честными перед собой, перед людьми. Потому что слово – это такая сила, которую Господь обнаруживает в том, что Он исцелял словом людей, воскрешал мертвых, опознавал и обозначал истину, которая помогала другим людям, как некий свет, идти в Царство Небесное.
Да Господь и Сам Слово.
И Сам Слово воплощенно, да, и Слово было Бог. Итак, возвращаемся к притче о неводе. Царство Небесное подобно неводу, и мы с вами понимаем, что вот эта огромная сеть, это может быть и сам Христос, который захватывает вот эту всю рыбу. Это могут быть и сами апостолы, которых, как я сказал, вот это рыболовное дело напрямую касалось. Это может быть само учение Господа, которое распространяется по всему миру и которое в себя захватывает много-много разных рыб. О рыбах здесь сказано, что они были разные, да, то есть всякого рода, с одной стороны, а с другой стороны, хорошие и худые. То есть, видимо, да, речь о людях, понятно, да, что хорошие, праведные, негодные для Царства Божьего и негодные. Что касается рыб, да, в Ветхом Завете мы с вами помним это разделение на съедобных, то есть чистых, и несъедобных, нечистых, например, без чешуи. Но Господь от таких простых образов, безусловно, возводит нас к другому, и Он сам потом это объясняет. Притча похожа на притчу о плевелах в своем окончании. Тематическая арка в учениях о доме. Притча о плевелах говорит о том, что Господь, сам рассказывая ее, сеющий семя доброе есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это Сыны Царствия, и потом придут ангелы, жнецы. И здесь та же самая идея. Так будет при кончине века, изыдут ангелы, отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Вот этот очень важный для Евангелия от Матфея образ – плач и скрежет зубов. Плач нам знаком, мы понимаем, о чем идет речь, мы понимаем, что эти люди будут плакать о неиспользованной возможности оказаться среди добрых рыб в других сосудах, о том, что была возможность, но ее не использовали, попасть в Царство Божие. Скрежет зубовный говорит нам, наверное, и о чувстве скорби.
О муках, даже,
о боли, о том, что мы скрежещем зубами, да, пытаясь, например, в себе подавить какой-то крик от того, что испытываем. И поэтому Господь таким образом, но очень таким сильным образом говорит нам о том, что будет с людьми, которые пойдут в печь огненную. Здесь, как мне кажется, очень важно отметить неравнодушие Господа каждому человеку, к его посмертной участи. Ведь мы можем столкнуться с таким мнением, что все спасутся, и какая разница, как жить. Все равно Бог всех милует и спасает. Но мы с вами видим, что вот через такие притчи и другие какие-то слова Господь говорит о том, что будет вот это разделение, и будут одни люди попадать в печь огненную, а другие будут попадать в сосуды, да, то есть, как здесь сказано, в сосуды про рыбок, в которых они будут, да, вот, спасаться. Поистине страшна эта притча, ибо показывает, что если мы имеем веру, но не ведем образ доброй жизни, вержены будем в огонь, говорит один из святых. То есть получается, что все вот эти рыбы были пойманы, и невод собрал варваров, эллинов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников, пишет блаженный Феофилакт. То есть вообще все были абсолютно, да, вот, пойманы. И этот образ суда, когда каждый человек будет судим, он уже нас должен подталкивать к тому, что суд начинается здесь. Суд уже начался с самого начала, как мы пришли с вами в эту жизнь. И каждый наш день мы выстраиваем с вами по кирпичику дорогу либо в Царство Божие, либо в обратную сторону, потому что каждое наше действие, каждая наша мысль, каждое наше чувство или слово, оно так тем или иным образом нам помогает либо приблизиться, либо отдалиться от Царства Божьего. Но мы с вами видим, несмотря на то, что всех абсолютно вот этот невод вытащил на берег, потом худое выбрасывается вон, то есть что-то становится негодным. И каждый придет на этот суд, который наступит в конце времен, ну а дальше Господь посмотрит, а кто действительно годен в Царство Божие. Поэтому наша с вами исповедь, к которой мы прибегаем, каждая наша молитва, каждое наше обращение к Богу – это и есть начало того суда, когда мы говорим: «Господи, прости меня за то, что я делаю, помоги мне исправиться». Там уже на страшном суде не будет каких-то отговорок или оправданий, или ссылок на обстоятельства других людей. Мы не сможем сказать, что нас заставили, или мы не знали, или мы не думали, или не смогли решиться, потому что там уже наступит некий предел. Но этот предел в каком-то локальном смысле наступает и в жизни каждого из нас. Поэтому мы часто исповедуемся для того, чтобы себя поставить под этот суд Божий, для того, чтобы самим себе признаться, осудить самих себя, чтобы суда Божьего избежать. И прощение, которое дает нам Господь, оно уже заранее нам предпослано. То есть Бог заранее тебя прощает, и Он ждет, помните, как ждет отец блудного сына, выходя каждый день из дома и смотря, не идет ли этот блудный сын. Но это прощение нужно заслужить, его нужно в себя впитать, его нужно усвоить в себя. То есть нужно действительно покаяться, а не просто сказать: да, мне все прощены, льготы уже написаны, поэтому как бы да, делай, что хочешь. Это прощение должно быть нами взыскано.
Да? Выстрадано.
Выстрадано, даже, да, быть, да? Да. То есть мы должны действительно его вот захотеть получить. Итак, Господь говорит и сам интерпретирует эту притчу. Это очень редкий случай. Мы с вами говорили, что чаще всего притчи, они идут без какого-либо толкования. Это очень интересно. Мы можем даже задаться вопросом, а может быть, Господь все-таки еще говорил какие-то интерпретации притч или какие-то толкования, которые, например, апостолы не зафиксировали? Может быть. Но мы имеем дело с тем, что написано в Священном Писании. И поэтому Господь, здесь кратко говоря о том, что это будет при кончине века, дает нам некий образец того, как можно интерпретировать притчи. Но, безусловно, как я сказал, эта кончина века для нас с вами наступит гораздо раньше, чем да, страшный суд в конце времен. Поэтому готовиться к этому нужно, конечно, заранее. После того, как Господь произнес притчу о неводе, Он говорит о некое заключение и затем приточное слово о книжнике. «И спросил их Иисус: поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда кончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. Иисус спрашивает учеников: «Поняли ли вы все это?» Этот вопрос обращенный к нам. Понимаем ли мы притчи? Стараемся ли мы понять то, что говорит к нам Господь? И ученики говорят: «Так, Господи». Мы с вами видим, что сначала они не все понимают, не все разумеют, но здесь они понимают, и Господь продолжает. «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Притча в завершении длинного поучения – это характерный для Иисуса прием. То есть она призвана явить практическое измерение сказанного. То есть как в жизни мне можно это применить? Это очень похоже на притчу, которая завершает Нагорную проповедь. Помните, Господь говорит о том, что всякий слушающий слово, которое я говорю, и не живущий по нему, да, то есть не действующий по этому слову, подобен человеку, который строит дом свой на песке. И когда наступает буря, когда приходит ветер, этот дом разрушается. Но всякий слушающий, исполняющий его, подобен человеку, который построил дом свой на камне. И когда происходят какие-то злоключения, этот дом устоит. Поэтому здесь Господь тоже говорит, когда уже удостоверяется в том, что ученики поняли, что всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Книжник, очень интересно, что в Евангелиях часто, почти всегда имеет отрицательный смысл. Мы с вами видим еще раз, как Господь показывает свободу в своем использовании каких-то терминов. Книжники чаще всего они идут с фарисеями, и Господь очень нелицеприятно о них отзывается. Книжники – те люди, которые, ну как это, грамотеи, которые знали закон, которые говорили, как жить, но при этом, как Господь говорит, сами поступали иначе, которые сами не жили так, как другим говорили. И только в двух случаях в Евангелии вот книжники, они выступают, так скажем, со знаком «плюс». Первый случай – это когда мы с вами видим здесь книжника научного Царства Божьего, а второй случай – это Евангелие от Матфея, 23 глава. «Вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах и гнать из города в город». То есть мы с вами видим, что Господь по-разному использует те или иные термины. Под книжником надо понимать примкнувшего к Иисусу грамотея, то есть человека, который был научен Ветхому Завету, но потом научился и Царству Небесному. А можно, как один из толкователей говорит, вообще понимать самого Христа, который подобен хозяину, выносящему из сокровища свои новые и старые. Ведь Господь говорил еще о Ветхом Завете. Помните, Он говорит, сказано древним, не убивай. Сказано, не прелюбодействуй. То есть Господь выносит сокровища из старого, да, но выносит и новое. Он говорит, а я вам говорю, да, не, там, не смотреть на женщину с вожделением, не гневаться. И поэтому здесь приточно изображается, вполне возможно, и сам Господь. И очень интересно окончание вот этого приточного слова о книжнике. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. Вы знаете, что само Евангелие от Матфея можно разделить на таких 5 смысловых блоков. Это очень похоже, и это идет некая такая аллюзия, на пятикнижие. И эти блоки, они заканчиваются именно этими словами. «Когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда». Или примерно такими словами. Это глава 7, 11, 19, 26 и наша, на которой мы с вами находимся, глава 13. То есть Иисус говорит, заканчивает и идет в другое место, тоже говорит другим людям. И мы с вами видим такую непрерывную проповедь. И даже говорит он о себе, что Сыну Человеческому негде главу подклонить. То есть Христос не останавливается. Он знает сроки, время находится в его руках. Он себя сам подчиняет этому времени, но при этом знает, что чем больше он сможет вместить в учеников, тем лучше они смогут сами потом вот это Слово Божие принести дальше. Христос недолго проповедует, 3,5 года. Это совершенно мало, как бы нам хотелось, да, чтобы это всю жизнь проповедь шла. И апостол Павел, которого также нам нужно серьезно изучать, по словам святителя Иоанна Златоуста, сумел сказать больше даже, чем сказал Христос. И поэтому, как избранный сосуд, апостол Павел вмещал в себя вот это Евангелие, тоже нам его со своей стороны раскрывал. Апостол Павел пишет много очень о практическом применении заповеди, которые оставил Христос. Например, он говорит о том, как должны поступать общины, как должны вести себя люди внутри общины. Часто он ругает тех христиан, которых, может быть, сам крестил, или да, которым проповедовал Царство Божие, о том, что у них внутри какие-то нестроения или какие-то грехи, от которых нужно срочно отказаться. И поэтому его послание полны вот такого эмоционального накала, неравнодушия к тем людям, которым он пишет. И это Евангелие нам с вами раскрывается как такая практическая сторона. А как нам, христианам, вот, да, вот в нашем общении с братьями и сестрами реализовать вот это Царство Божие? Дай Бог, чтобы каждый раз, когда мы с вами читали притчи, мы слышали с вами вопрос от Иисуса, поняли ли вы все это? И дай Бог, чтобы мы с вами, как и апостолы, смогли всегда честно и по совести сказать «Так, Господи».
Благодарим священника Константина Кокору, клирика Крестовоздвиженского храма в Митине, за очередную беседу. И слушая вас, батюшка, понимаю, что ну вот постом мы вообще стараемся читать больше, конечно. И никогда не должны мы думать о том, что вот все, мы уже все притчи там читали и слышали много раз. Вот слушаешь, и какие-то новые смыслы все равно открываются, какие-то новые параллели, новые аллюзии. Вот вы сказали, что нам известно, что подобно пятикнижию, мне это не было известно. Так что всегда, дорогие братья и сестры, не будем уставать читать, слушать и приобщаться к великой мудрости Господа нашего Иисуса Христа. Спаси Господи, дорогой
Спаси
батюшка.
Господи,
да. До новых встреч.
С Богом.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика «Клирика» Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы переходим к характеристике круга богословских дисциплин. В настоящее время есть целый ряд богословских дисциплин. Каждая из них сосредоточена на своих аспектах, важных для богословия. И чтобы лучше ориентироваться в современном богословском мире, мы эти дисциплины охарактеризуем. Мы уже говорили о том, что богословие к настоящему времени является одной из научных дисциплин, точнее, здесь богословие именуется теологией, теология является одной из научных дисциплин, официально признанных Министерством образования и науки, причем без всяческих дискриминационных ограничений, на устранение которых потребовалось довольно много времени. И в современном понимании, как оно зафиксировано в документах Высшей аттестационной комиссии, различаются три сферы богословия. Это богословие теоретическое, практическое и историческое. Еще один предусмотрен критерий подразделения богословских дисциплин. Это критерии, связанные с конфессиональностью. Богословские работы также в каждом из этих направлений, систематическом, практическом и историческом, еще подразделяются по конфессиям. Ну, а далее давайте обратимся к целому ряду богословских дисциплин через их более традиционное, привычное для нас наименование. С систематическим богословским направлением прежде всего связаны такие дисциплины, как догматическое богословие, основное богословие, сравнительное богословие и целый ряд других. Тут нужно сразу сделать оговорку, пожалуй, о том, что это разделение несколько условно. Например, догматическое богословие, которое сосредоточено на изучении и на объяснении основополагающих, принципиально важных, имеющих догматический статус положений вероучения, прежде всего носит, конечно, систематический характер. Но в то же время никак нельзя сказать, что исторические обстоятельства здесь совершенно не принимаются во внимание. Ни в коем случае, учитывая то, что для догматического богословия особое значение имеют суждения святых отцов, постановления Вселенских соборов, все эти суждения, все эти постановления, ну, конечно, когда мы говорим о святых отцах древних, хотя, в общем-то, даже если мы обращаемся к святоотеческим произведениям, близким к нам по времени, приходится учитывать исторические обстоятельства, необходимо, точнее, учитывать исторические обстоятельства, ситуацию, в которой действовали святые отцы, для того, чтобы лучше понять их мысль. Необходимо осознавать, на какие, если говорить таким несколько осовремененным языком, на какие вызовы отвечали святые отцы, какие опасности в своих богословских пояснениях они пытались преодолеть, предостеречь читателей, о каких опасностях, о ересях, а может быть и не столь фундаментальных, но все-таки мешающих христианину представлениях. И для того, чтобы все это осознать, конечно, необходимо понимать исторический контекст, понимать, что происходило в ту или иную историческую эпоху, какие вопросы здесь находились на первом плане, беспокоили людей, представлялись людям первостепенными по важности, а все это меняется с течением времени. И в догматическом богословии таким образом историческая составляющая тоже, конечно, присутствует. Но прежде всего в догматическом богословии стремятся представить основные положения откровения в их связи, пытаются вывести из основных богословских положений следствия для решения частных богословских вопросов. Прежде всего, вопросов, как мы уже говорили тоже, сотериологических, то есть касающихся понимания христианской жизни. Именно догматическое богословие является основой всех богословских дисциплин.
Вот некий фундамент, на котором уже все строится, да? Без его знания, в общем, бесполезно заниматься чем-либо в этой области.
Да, да, именно догматическое богословие задает фундамент, и этот фундамент необходимо учитывать в любой частной богословской дисциплине. Невозможно ни в какой богословской дисциплине противоречить догматам, переходить к сужению догматов, например. С другой стороны, для того, чтобы решение любого частного богословского вопроса было убедительным с богословской точки зрения, важно, чтобы этот богословский вопрос был соотнесен с основами богословского понимания, откровения, то есть соотнесен с догматами. Но здесь иногда может возникнуть некоторая путаница, связанная с тем, что есть еще одно богословское направление, которое именуется основное богословие. Отличие основного богословия и то, почему оно, собственно, называется основным, оно связано с тем, к кому оно обращено. Основное богословие обращено к людям неверующим, к людям нецерковным. И по этой причине в основном богословии уместно использовать только общечеловеческие аргументы, понятные всем людям, не только верующим. Аргументы, примеры, образы. А догматическое богословие обращено к верующим, обращено прежде всего к христианам. Поэтому здесь используется и в основе догматического богословия лежат те формы откровения, которые признаются всеми христианами. Например, если мы работаем в русле основного богословия, у нас нет возможности опираться на свидетельство Священного Писания, поскольку люди внешние могут не признавать абсолютного авторитета Священного Писания. Они могут считать Священное Писание, ну, памятником древней литературы, вот примерно как-то в таков, ну, и какие-то тут варианты разные могут быть.
Они могут даже просто и не знать его так уж.
Могут не знать, да, могут интерпретировать как-то весьма своеобразно. И поэтому, если мы предложим такому человеку аргумент, взятый из Священного Писания, он для него не будет убедительным. Так же, как и аргументы, принципиально важные для догматического богословия, аргументы, связанные со ссылками на святых отцов, тоже для человека внешнего могут быть неубедительными. Вот поэтому здесь приходится опираться на какие-то метафизические аргументы, на этические аргументы часто, исторические аргументы, когда мы говорим о христианстве. То есть те аргументы, которые доступны, ну, можно сказать, по самой природе человека, человеческого мышления, доступны всем людям.
Корни-то одни и те же, мы же не можем отойти, правда? Не можем исказить.
Ну да, действительно, то есть тогда корнем является догматическое богословие, а основное богословие – это действительно некоторое ответвление, которое, с одной стороны, опирается на догматическое богословие, ни в коем случае не конкурирует с ним, ни в коем случае не противоречит ему, а с другой стороны, обращено только лишь к определенной аудитории. Для святоотеческого богословия характерно использование самого широкого арсенала выразительных средств. Если мы обращаемся, например, к святоотеческим произведениям, то мы без труда обнаруживаем, что при том, что там, конечно, есть рациональная аргументация, несомненно, логическая аргументация, но далеко этим не исчерпывается содержание святоотеческих произведений и способы обоснования или объяснения тех или иных вопросов. И очень широко используются и образы, аналогии. Что касается основного богословия, еще что, пожалуй, нужно упомянуть в связи с ним, это существенную составляющую основного богословия, а именно апологетику. Слово апологетика, если его переводить буквально, пожалуй, может быть переведено словом защита. Защита. Имеется в виду защита христианства от различных критических таких нападок, от критики, которая с внешней стороны, со стороны людей, пребывающих вне церкви, часто по отношению к христианству высказывается. И, соответственно, чтобы показать, что эта критика несостоятельна, и развивается та часть, та составляющая основного богословия, которая именуется апологетикой, то есть защитой. Но тоже, как мы видим, как это и характерно для основного богословия, эта апологетика направлена на внешних и, соответственно, оперирует теми категориями, теми аргументами, которые для них доступны, которые для них убедительны, значимы. Но можно еще сюда, в качестве примера систематических богословских дисциплин, еще можно назвать сравнительное богословие. Это богословское направление сосредоточено на сравнении, как это следует из названия, сравнении прежде всего католичества и протестантизма с православием. То есть здесь внимание сосредоточено на искажениях, которые после отпадения от православия накопились и в католической мысли, и в протестантской мысли. В XIX веке сравнительное богословие даже так и называлось – обличительное богословие. Обличительное в том смысле, что здесь критиковались те отступления, те искажения, которые можно обнаружить в католичестве и протестантизме. Но если говорить о практических дисциплинах, прежде всего, о тех дисциплинах, которые в значительной степени следует относить к практической теологии, это, например, пасторское богословие. Пасторское богословие, сосредоточенное на вопросах духовного окормления верующих, на том, что мешает различным группам верующих, представляющих различные культурные пласты или слои общества, принадлежащих к различным культурным направлениям, к различным социальным направлениям, возрастным даже направлениям. Рассматривается, например, что характерно для молодежи, какие ценности, какие установки, обычаи для молодежи характерны, как, с одной стороны, эти установки и ценности могут помочь, если на них опираться в вовлечении представителей этой социальной группы, вовлечении максимально полном в церковную жизнь, а с другой стороны, в каком смысле эти установки могут и вызывать затруднения, затруднения у молодежи при вхождении в церковную жизнь. Ну и другие, конечно, многие, и профессиональные в том числе, особенности здесь рассматриваются, учитываются. Нравственное богословие, еще есть такая дисциплина. Ну, с одной стороны, она, конечно, тоже носит в том числе и систематический характер, но, с другой стороны, она тесно связана с вопросами этики, то есть тесно связана с практической жизнью человека, с тем, как человек выстраивает отношения с окружающими его людьми, часто самыми разными и по своим ценностям, и по своим привычкам, и по своим обычаям, какие здесь могут возникать сложные ситуации. Вот, соответственно, нравственное богословие сосредоточено на решении этих часто непростых этических вопросов в христианском духе в соответствии с откровением. И исторические богословские дисциплины. Сюда можно отнести как преимущественно такие исторические дисциплины, например, патрологию, которая сосредоточена на изучении святоотеческого наследия богословского. Но здесь обязательно в патрологии учитывается и изучается специально эпоха, в которую жил тот или иной святой отец, и даже не только эпоха, но и непосредственно то место, в котором он жил, те обстоятельства, которые так или иначе влияли на жизнь людей в это время. И культурные обстоятельства, и политические обстоятельства, и социальные обстоятельства. Изучаются взаимоотношения того или иного святого отца с окружающими. Ну и, конечно, для богословия особенно важно то, что изучается и сама богословская мысль в патрологии каждого святого отца. Но изучается прежде всего в том историческом контексте, в который жил тот или иной святой отец. В меру изучения богословских представлений, например, того или иного святого отца, конечно, в патрологии привлекается и систематический подход, потому что, разумеется, эти представления стремятся и патрологи тоже излагать в систематически упорядоченном виде, не хаотичном виде таком, а так, чтобы показать последовательность мысли святого отца, показать взаимосвязь различных положений его богословия. Но все-таки в первую очередь на первый план здесь выходят исторические обстоятельства. В том числе и богословские положения связываются тесно с тем, что можно назвать историческим контекстом, культурно-историческим контекстом. Ну и, разумеется, такие дисциплины, как история церкви, история богословия, все это дисциплины, которые тоже, очевидно, относятся к, прежде всего, к тому, что можно назвать исторической теологией, к исторической теологии. И при этом, разумеется, эти три направления богословских, конечно, не должны нами восприниматься как изолированные, как автономные. Они друг друга дополняют, как мы уже не раз пытались показать, и образуют вот такое богословское теологическое пространство, которое по возможности охватывает все стороны церковной жизни. Еще несколько слов давайте скажем о взаимодействии теологии с другими дисциплинами, существующими в современной науке. Теология как наука, конечно, предполагается, что взаимодействует, как это и характерно для любой науки, с окружающими науками. В настоящее время все науки друг с другом так или иначе взаимодействуют. Не существует наук, которые были бы совершенно автономны, совершенно никак не учитывали бы смежные научные дисциплины. И богословие как наука тоже, конечно, взаимодействует с другими богословскими дисциплинами. Давайте еще раз скажем несколько слов о взаимодействии, во-первых, богословия с философией. Главное отличие богословия заключается в том, что богословие опирается на откровение, в то время как философия, такая вот принципиальная установка философии, заключается в том, чтобы опираться на автономные мыслительные способности человека, исходить из автономного человеческого поиска. Это принципиальная установка философии, и она принципиально отличает философию от богословия. Настолько, что некоторые авторы даже принципиально критикуют такие, например, выражения, а сейчас в таком интеллектуальном пространстве современном есть такие, например, направления междисциплинарные, которые могут именоваться, например, философская теология. Некоторые авторы чрезвычайно остро критикуют такие попытки и, например, говорят, что сказать «философская теология» — это примерно то же самое, что сказать «круглый квадрат». Настолько все-таки это дисциплины и методологически, и содержательно, с точки зрения своих установок целевых, различающиеся. Ну, это может быть, конечно, такое несколько крайнее суждение, и оно не является общепринятым ни в коем случае в теологии. Несмотря на отличия, все-таки важно искать пространство для взаимообогащающего взаимодействия, для такого взаимодействия, когда, с одной стороны, и философия не теряет своей философской дисциплинарной идентичности, не перестает быть философией, и богословие, взаимодействуя с философией, не превращается в философию, не отступает от базовых вот таких установок, характерных для теологии. И в этом смысле, пожалуй, можно сказать, что взаимодействие богословия и философии может осуществляться наиболее таким благоприятным образом. С одной стороны, богословие черпает из философии различные категории, различные отдельные философские построения, при этом не просто их копирует в богословие, а трансформирует так, чтобы с их помощью на языке привычном, понятном для философов и в целом для человеческого метафизического мышления выражать богословские выводы. При этом, конечно, и очищая философские понятия, и трансформируя их иногда, и при необходимости даже иногда предлагая такие богословские понятия, которые в философии фактически отсутствуют. С другой стороны, философия, если представитель философии стремится к наиболее полному такому восприятию окружающего мира, не может игнорировать христианство. Если христианство игнорировать, то он рискует, ну уж совсем как-то оторваться от того, чем живут люди, чем наполнена их жизнь, учитывая то, насколько христианство пронизывает, можно сказать, всю человеческую жизнь, человеческую культуру. Ну, мы, конечно, сейчас говорим о культурах европейских, культурах североамериканских, не культурах, например, традиционных языческих стран. Кстати, в некотором смысле даже само слово «философия», оно, строго говоря, обозначает такую деятельность интеллектуальную, которая характерна именно для стран, культура которых сформировалась в значительной степени под влиянием христианства. Ну, конечно, со всеми теми оговорками, которые здесь необходимо делать, если мы вспоминаем древнегреческую философию, дохристианскую философию. Но, тем не менее, без учета влияния на человеческую мысль, на категории, которыми пользуется человек, метафизические категории, которые использует человек, влияние на все на это христианство, философия тоже обойтись не может. И вот здесь полезно бывает философам, не теряя при этом своей философской идентичности, обращаться к данным теологии, к выводам теологии. Ну и что касается более широкого такого контекста, то есть что касается вопросов взаимодействия теологии с гуманитарными дисциплинами, здесь тоже, с одной стороны, мы можем констатировать очевидное отличие теологии и даже практически ориентированных теологических дисциплин. Оно заключается в том, что теология и, например, богословская антропология, непосредственно связанная с вопросами гуманитарными, все эти дисциплины опираются на откровение. То есть все эти дисциплины богословские, можно сказать, носят дедуктивный характер. В том смысле, что все решения частных вопросов, касающихся понимания человека, человеческих проблем, выводятся здесь, в богословии, из откровения, в отличие от того, что принято в современных гуманитарных дисциплинах, где прежде всего стремятся представители этих дисциплин выносить, как иногда выражаются, за скобки любые метафизические принципы, любые метафизические построения, утверждения, стремятся описывать реалии человеческой жизни так, как они есть, так, как они поддаются непосредственной фиксации. Но это и понятно, потому что в гуманитарных науках, нехристианских, нет таких концепций, которые могли бы занять ведущее место в осмыслении тех или иных вопросов человеческой жизни. Существует множество конкурирующих различных представлений о человеке, о смысле человеческой жизни, о том, что для человека желательно, о том, что для человека нежелательно, к чему человек призван стремиться или должен стремиться, к чему он не должен стремиться. Таких представлений очень много. Сам этот факт говорит о том, что ни одно из них не может претендовать на выделенный статус. И, как следствие, в современных гуманитарных науках часто предпочитают по возможности, полностью это, конечно, невозможно, но по возможности сосредотачиваться на эмпирическом материале, на описании того, что непосредственно наблюдается в человеке, в человеческой психике, в межчеловеческих отношениях, в культуре. А вот вопросы о том, в каком смысле и в каком направлении желательно эти наблюдаемые явления трансформировать, развивать, эти вопросы здесь решать практически невозможно, потому что для того, чтобы их решать, необходимо безусловное, общепризнанное понимание человека и человеческого призвания. А такое понимание дает только богословие через восприятие откровения, через объяснение откровения. Настолько жизнь человека после грехопадения повреждена грехом, что даже если и попытается представитель современных гуманитарных наук, наблюдая за человеком, сделать вывод о том, что же для человека желательно, что же нежелательно, он этого сделать не сможет. Потому что в жизни людей, непосредственно доступной для наблюдения, смешаны с христианской точки зрения и греховные самые разные мотивы страсти, но и, конечно, в то же время и те высшие с христианской точки зрения устремления, которые полностью не могут быть поглощены грехом, полностью не уничтожаются и тоже так или иначе проявляются в людях. Но здесь тоже, несмотря на такое различие, возможно взаимообогащающее взаимодействие. Для богословия важны те данные, которые дают современные гуманитарные науки, эмпирические данные о том, что для человека современного важно, что для него находится на первом плане, к чему он склонен стремиться, что он ценит как наиболее желательное, что он не склонен ценить, что он рассматривает как что-то для себя вторичное, неинтересное, ненужное даже. Все эти данные, поставляемые современными гуманитарными науками, важны для того, чтобы обращаться в решении богословских задач, в проповеди, например, в изучении человека с христианской точки зрения, в христианской перспективе, обращаться именно к тому, что действительно с точки зрения современного человека убедительно, интересно, для него значимо. Чтобы не оказаться в ситуации, когда богословие начинает говорить о таких вопросах, которые современному человеку представляются неинтересными. Они могли быть интересными, значимыми, даже на первом плане находиться в человеческом сознании еще сравнительно недавно, в XIX веке. Но если просто воспроизводить эти богословские примеры сейчас, может оказаться, что современный человек на них не обратит внимания. Они не затронут то, что действительно для него принципиально важно. Вот в этом смысле современные гуманитарные науки важны для теологических дисциплин. Ну а с другой стороны, когда мы говорим даже о таком эмпирическом внешнем описании человека, что характерно для современных гуманитарных наук, тоже игнорировать христианскую составляющую и мышления, и самих категорий, в которых человек мыслит, и устремлений, и ценностей, которые даже в человеке неверующем проявляются, как в представителе культуры, впитавшей в себя в значительной степени христианские установки. Вот без учета всего этого никакое описание человека не может быть достаточно полным. И вот для этого, для того, чтобы такое описание сделать достаточно полным, учесть его, современные гуманитарные науки тоже могут с пользой для себя воспринимать данные теологических дисциплин.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.